Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Психологи подтвердили поговорку о неверных супругах. Исследователи проверили, насколько верность партнеров в предыдущих отношениях коррелирует с сохранением верности в следующих. Были отобраны 484 добровольца, состоящие в устойчивых гетеросексуальных парах. Ученые опросили их о деталях их прошлых отношений, в том числе и об изменах, собственных или партнера, а также о подозрениях на этот счет. С таким же опросником они вернулись к подопытным позднее, когда у тех начались новые отношения, а затем сравнили те и другие ответы. Результаты работы приводит статья, опубликованная в журнале Archives of Sexual Behavior. В общей сложности исследование заняло 5 лет, и по сообщению Кайлы Кноп и ее коллег по Денверскому университету, показалось, что люди, изменявшие прошлому партнеру, втрое чаще изменяют и нынешнему, нежели хранившие верность. Подтвердившая известную английскую поговорку работа так и названа. «Предавший раз предаст еще» – серийная неверность последовательности отношений. Проводя расчеты, ученые учли возможное влияние на результат других факторов, таких как возраст, пол, семейное положение и так далее, придя к однозначному выводу – прошлая измена – фактор риска для новых измен. Илон Маск показал скафандр, разработанный компанией SpaceX. Канадско-американский предприниматель Илон Маск опубликовал первое фото скафандра от компании SpaceX, причем речь, если верить пояснению, идет о рабочем образце. Знаменитый изобретатель, предприниматель и инвестор Илон Маск явил миру первое фото перспективного скафандра от ракетостроительной компании SpaceX, создателем которой он является. Детальной информации о новой разработке почти нет. Бизнесмен не стал говорить, можно ли применять разработку для выходов в открытый космос, или же она будет использоваться лишь внутри космических кораблей. Если верить сообщению Маска, это не просто макет, а рабочий прототип будущего серийного изделия. Первая фотография скафандра SpaceX. Стоит отметить, что он действительно работает, заявил Маск. На данном этапе новая разработка SpaceX уже прошла испытания, имитирующие космические условия. Было невероятно сложно найти баланс между эстетикой и функциональностью. Легко делать это по отдельности, добавил предприниматель. Ранее глава SpaceX заявил, что скафандр создан в рамках коммерческой программы NASA. Его уже тестировали по части удобства и безопасности при посадке спускаемого аппарата в океан. Возможно, именно из-за недостатка информации пользователи интернета сдержанно оценили новое творение SpaceX. Указывали, в частности, что при разработке изделия инженеры в первую очередь уделили внимание эстетической стороне вопроса, при этом практическое вызывает сомнения. Некоторые пошли дальше, указывая, что SpaceX черпали вдохновение из игры Mass Effect. Эксперты пока что не высказались по поводу нового творения Маска. Можно, впрочем, быть полностью уверенным, что их мнения разделятся, как это часто бывает в случае новых творений от компании Маска. SpaceX – относительно молодая компания. Ее основали лишь в 2002 году. Сейчас на счету специалистов SpaceX как минимум одна революция в космической индустрии. В марте 2017 года они смогли успешно запустить в космос первую ступень ракеты-носителя, уже побывавшую там. В связи с этим эксперты прогнозируют наступление новой эры многоразовых ракет-носителей, первопроходцем которой стал Маск. Кроме этого, сейчас именно созданный SpaceX космический корабль Dragon является единственным грузовым космическим кораблем, способным возвращаться с МКС обратно на Землю вместе с грузами. Не за горами первый полет пилотируемой версии этого корабля, так что сомневаться в потенциале SpaceX не приходится. Искусственный интеллект написал музыку для целого альбома. Вышел альбом, музыка для которого полностью написана искусственным интеллектом. Если учесть ту скорость, с которой искусственный интеллект входит в нашу жизнь, через 10 лет писать музыку привычным способом будет уже не модно. Об этом и говорит выпуск альбома IAMAI, для которого вся музыка полностью написана и произведена искусственным интеллектом. В прошлом году программное обеспечение Sony Flow Machine выпустило свою первую композицию, разработанную в стиле The Beatles. Текст песни был написан человеком-композитором, который также помог организовать структуру музыки, созданной искусственным интеллектом. Теперь певица Тарин Салверн объединила усилия со стартапом Emper, который разработал систему искусственного интеллекта, способного производить профессиональную музыку за считанные секунды. Для первого сингла Break Free с альбома Тарин использовала искусственный интеллект, чтобы сочинить музыку с нуля. Единственными данными, заданными в систему Эмпер, были темп музыки, ритм, настроение и стиль. Затем певица написала свои собственные тексты, которые после записи и добавления к музыке Эмпер позволили получить конечный продукт. Первоначально стартап Эмпер разработал свою систему искусственного интеллекта, чтобы тот сочинял музыкальные композиции для предприятий и создателей небольшого контента, что позволяло добавлять фоновые мелодии в свои проекты, не вникая в беспорядочный мир лицензирования. Однако технология явно прогрессирует, раз уж теперь она во многих случаях может эффективно заменить привычных нам композиторов. Найдена связь между длиной пальцев и спортивными задатками мужчин. Соотношение длины пальцев мальчиков-подростков оказалось связано с силой их мускулов и потенциальными успехами в спорте. Соотношение длины указательного и безымянного пальцев человека называют пальцевым индексом. Это соотношение закладывается еще в материнской утробе и зависит от количества андрогенов, например, тестостерона, как собственных, так и полученных от матери. Обычно у мужчин безымянный палец длиннее указательного. У женщин пальцы либо имеют схожую длину, либо указательный палец превышает размерами безымянный. Ученые многократно отмечали связь величины пальцевого индекса и особенностей здоровья человека. Низкий индекс у мужчин связывали с повышенным риском развития рака простаты, а также расстройств аутического спектра. Высокий индекс указывал на повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Стоит отметить, что на вероятность развития этих заболеваний оказывает влияние и множество иных факторов. Автор нового исследования, кинезиолог Грант Томпкинсон, проанализировал связь пальцевого индекса и силы хвата рук 57 мальчиков-подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Силу хвата измеряли с помощью медицинского динамометра. Также исследователь зафиксировал рост и массу тела участников исследования. Подростки с более низким индексом в среднем показали более высокие результаты вне зависимости от возраста и параметров тела. По словам ученого, низкий пальцевый индекс формируется под воздействием большого количества тестостерона. Уровень этого гормона впоследствии влияет на силу мышц и интенсивность роста мышечной массы. Таким образом, пальцевый индекс может служить одним из признаков возможного успеха юноши в видах спорта, требующих большой мускульной силы. Появились слухи о новом сенсационном открытии гравитационных волн. В интернете набирают обороты слухи, исходящие от ученых, работающих с детектором LIGO. Похоже, инструмент обнаружил гравитационные волны ранее неизвестного типа. Существование гравитационных волн было выведено из уравнения общей теории относительности еще при самом Эйнштейне. Эти складки пространственно-временного континуума возникают в ходе наиболее энергетически мощных событий взаимодействия чрезвычайно массивных тел. Однако из-за многочисленных технических трудностей их экспериментальные поиски затянулись на столетия, и формальное открытие состоялось лишь в 2015 году, когда детектор LIGO обнаружил гравитационную волну от пары вращающихся друг вокруг друга черных дыр. К настоящему времени на небе удалось зарегистрировать три источника гравитационных волн. Все они представляют собой такие пары черных дыр. Параллельно с американским LIGO в Европе за ним следит и детектор Virgo. Возможно, именно их тандем принесет в ближайшее время новую замечательную находку. Техасский астрофизик Крейг Уиллер, работающий с детекторами гравитационных волн, опубликовал недавно в Twitter сообщение: «Новость от LIGO. Источник с оптическим диапазоном. Вы будете потрясены». Ранее в своем микроблоге выступил и его коллега Энди Хоуэлл. «Сегодня как раз такая ночь, когда результаты астрономических наблюдений рассказывают историю намного более интересную, чем все, что когда-либо рассказано людьми. С этого и начали ходить слухи. Судя по упоминанию оптического диапазона, речь идет об источнике гравитационных волн, который, в отличие от черных дыр, излучает в этой части спектра. Судя по тому, что он испускает гравитационные волны, это должен быть объект достаточно массивный, быстро движущийся и плотный. Все это указывает на потенциальную возможность – пару нейтронных звезд. По слухам, в настоящее время сразу несколько подходящих телескопов, включая космическую обсерваторию Хаббл, проводят наблюдения для подтверждения находки LIGO, поэтому официальное объявление задерживается. Представитель LIGO Дэвид Шумейкер деталей не раскрывает. Он сообщил лишь, что ближе к 25 августа действительно должны поступить некие чрезвычайно важные и интересные новые данные, и, возможно, тогда мы узнаем детали. Впрочем, эксперты уже решили, что речь идет о галактике NGC 4993, расположенной в созвездии Гидра на расстоянии около 130 миллионов световых лет. Там расположена известная пара нейтронных звезд, за которыми на днях наблюдал Хаббл. Некоторое время полученные снимки находились, как обычно, в открытом доступе, однако позднее были удалены. Остается лишь ждать. смоделированы последствия падения убившего динозавров астероида. Из-за мощного выброса пепла и пыли атмосфера стала непрозрачной примерно на полтора года. На Земле воцарилась ночь. Падение на Землю астероида, приведшее к массовому вымиранию динозавров и множеству менее известных видов животных и растений, должно было иметь обширные последствия. Команда ученых из Национального центра атмосферных исследований США, НАСА и Колорадского университета в Болдере попыталась выяснить, в каком мире проснулись обитатели планеты на следующий день. Исходной точкой исследования послужили современные представления о размерах упавшего на Землю астероида – около 10 километров. Предполагается, что выделение энергии при взрыве было эквивалентно единовременному взрыву 2 миллионов мощнейших водородных бомб. В результате падения сформировался импактный кратер Чиксулуп на полуострове Юкатан, имеющий диаметр 180 километров и когда-то достигавший примерно 20-километровой глубины. Точнее, конечно, будет сказать, что этот кратер подходит на роль по возрасту и происхождению. Локализация события нам сейчас все равно не важна. Авторы исследования создали математическую модель, позволяющую рассчитать непосредственные последствия столкновения для Земли и ее климата. По их расчетам, в атмосферу было единовременно выброшено около 15 триллионов тонн пепла и разнообразного пылевого мусора. Это привело к тому, что примерно 18 месяцев на всей Земле круглосуточно стояла ночь. Освещенность поверхности была примерно такой, как в лунную ночь сейчас. Разумеется, фотосинтез был крайне затруднен, а в большинстве случаев невозможен вовсе. Температура на континентах упала на 28 градусов, в океанах на 11. Между тем, пепел, взметенный в верхние слои атмосферы, нагреваясь под солнечными лучами, грел и окружающий воздух. Температура стратосферы достигла 200 градусов Цельсия. Это привело к истончению озонового слоя и, соответственно, росту космического облучения. С течением времени пепел осел, прозрачность атмосферы восстановилась, и фотосинтез запустился вновь. Началась новая жизнь, до которой, однако, не все дожили. На рубеже мелпалеогена вымерла примерно половина видов морских животных и почти все сухопутные крупнее кошки. Это не первая математическая модель, ставящая своей целью выяснение последствий падения астероида, но, похоже, одна из самых радикальных. Достаточно сказать, что в предыдущих построениях на сей счет температурные изменения были все-таки поскромнее. Кроме того, фактическое прекращение фотосинтеза на всей планете на полтора года вполне вероятно должно привести к изменению состава атмосферы за счет заметного снижения содержания кислорода. Если таковое имело место, то это должно обнаруживаться современными методами. Археологи узнали, как создавалась китайская терракотовая армия. Анализ состава глины терракотовой армии показал, каждая гончарная мастерская, принимавшая участие в строительстве гробницы императора Китая, могла обладать уникальным рецептом создания материалов. Тысячи терракотовых статуй солдат и лошадей, захороненные в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди, не только один из главных символов Китая, но и важнейший исторический источник. Китайские археологи совместно со специалистами из Великобритании изучили состав глины статуй. Ученые пришли к выводу: глину для фигур добыли в одном и том же месте поблизости от гробницы. Но для создания тысяч статуй потребовалась работа многих отдельных мастерских. Технологии, применявшиеся при изготовлении статуй, уже известны. Части глиняных тел лепили отдельно, некоторые фрагменты отливали в формах. Исследователи выделяют около 10 основных форм лиц солдат, которым затем придавали индивидуальные черты. Скульптуры обжигали в печах, раскрашивали и покрывали лаком. По словам авторов новой работы, поблизости от гробницы до сих пор не удалось обнаружить ни мастерских, в которых делали статуи, ни отходов производства. Нам неизвестно, сколько было этих мастерских, сколько людей в них трудились и как был устроен процесс работы. Ученые проанализировали состав нескольких типов артефактов, найденных в гробнице. Это не только терракотовые солдаты, но и обнаруженные в начале 2000-х годов статуи акробатов, глиняная начинка бронзовых фигурок птиц, кирпичи из ям и фрагменты землебитных стен, созданных из утрамбованного грунта. Для исследований тонких срезов шлифов использовали петрографический микроскоп. Анализ показал, что глину добыли в одном и том же месторождении поблизости от гробницы. При этом состав примесей в разных фигурах различался. Кирпичи состоят из смеси темных и светлых глин. В фигуры солдат и акробатов добавлен песок. А внутри фигурки птицы нашли остатки растений. Исследователи предполагают, что глину добывали в районе стройки, а затем доставляли в несколько разных мастерских. Возможно также, что песок делал глиняную смесь крепче, а растительные фрагменты позволяли облегчить материал. Кроме того, ученые обнаружили, что терракоту обжигали при сравнительно низкой температуре – не более 750 градусов Цельсия. Сегодня глины такого типа требуют около 900 тысяч градусов Цельсия. Ранее считалось, что температура обжига терракотовой армии была выше. Археологи предположили, что к таким выводам привело повторное нагревание фигур при пожаре, в котором сгорели крыши, накрывавшие ямы со статуями. О нем сообщают источники. Большинство стран могут полностью перейти на возобновляемую энергию к 2050 году. Ученые оценили перспективы перехода к возобновляемым источникам энергии. По оценке специалистов, к середине 21 века такой переход смогут совершить как минимум 139 стран мира. Международная группа ученых под руководством Марка Джейкобсона из Стэнфордского университета подготовила дорожную карту мер, которые позволят 139 странам мира к середине века получать всю необходимую энергию из возобновляемых источников. По оценкам ученых, использование альтернативной энергетики не только позволит сократить использование невозобновляемых ресурсов, но и создаст десятки миллионов рабочих мест. Авторы работы оценили, каким количеством потенциальных источников зеленой энергии обладает каждая из стран. Учитывалась энергия, получаемая с помощью воды, ветра и солнечного света. Ученые подсчитали, сколько зеленых генераторов потребуется каждой из стран для перехода на возобновляемые источники и сколько места для них понадобится. По оценке экспертов, большинству стран будет достаточно всего 1% доступных площадей Земли и искусственных поверхностей, например, крыш зданий. Также были подсчитаны затраты, которые понесут промышленность и бизнес. В исследовании рассматривались страны, данные о которых доступны Международному энергетическому агентству. Этим странам принадлежит 99% выбросов углекислого газа в атмосферу. Ученые определили, каким странам легче и труднее всего будет перейти на возобновляемые источники энергии. Проще всего эта задача окажется для стран со средней плотностью населения, например, для некоторых стран Евросоюза. Сложнее всего переход пройдет для жителей небольших, но густонаселенных стран, окруженных морем, таких как Сингапур. По мнению ученых, зеленая энергетика способна решить множество современных проблем. Снижение выбросов в атмосферу позволит избежать миллионов преждевременных смертей из-за заболеваний, вызванных загрязнением воздуха. В связи с этим уменьшатся и затраты на здравоохранение. Также ученые прогнозируют изменения рынка труда. По их оценке, переход к возобновляемой энергии уничтожит около 28 миллионов рабочих мест, но создаст 52 миллиона новых. Впрочем, у таких дорожных карт есть и критики. Они отмечают, что изменение основных источников энергии потребует больших затрат. Астрономы разглядели испущенную далекой галактикой материю через гравитационную линзу. Исследователи Калифорнийского технологического института смогли обнаружить два выброса плазмы, исторгнутые ядром галактики J1415+1320 и сейчас удаляющиеся от него со скоростью близкой к световой. Центр галактики J1415+1320 известен как блазар — высокоэнергетичный источник излучения. По современным представлениям, все дело в том, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, интенсивно поглощающая окружающий газ и пыль, заставляя галактику ярко светится в гамма- и радиодиапазонах. Наблюдения за галактикой ведутся около двух десятков лет, и большую часть этого времени наблюдаемый объект не преподносил сюрпризов. Странности начались в 2009 году, когда яркость галактики на частоте 15 ГГц вначале снизилась, а затем примерно через год восстановилась, образовав на графике фигуру, подобную латинской букве U. Первоначальным рабочим объяснением этого феномена были помехи, вызванные прохождением где-то поблизости в Млечном пути облака пыли или газа, заслонившего источник излучения для земных наблюдателей. Однако сопоставление наблюдений разных обсерваторий на разных частотах показало, что яркость галактики падает везде, а значит версия экранирования отпадает. У всякого экрана есть свои предпочтения по пропусканию излучения. Кроме того, такое же снижение яркости повторилось в 2014 году, снова без понятной причины. Этот случай, возможно, так и остался бы без внятной разгадки. Но на наше счастье, примерно в 2 миллиардах 700 миллионах световых лет от нас, между астрономами и наблюдаемой ими галактикой, расположено какое-то тело, обладающее довольно большой массой – от тысячи до миллиона солнечных. Это может быть скопление звезд или черная дыра. Детали пока не ясны, да и не очень интересны. Важно, что его гравитация, как положено, искривляет ход электромагнитных лучей. Создается гравитационная линза, увеличивающая нужный нам объект. Это сам по себе довольно известный эффект. Хотя в большинстве известных случаев линзирования речь идет об объектах, линзах, существенно большей массы, порядка галактики. Учет гравитационного линзирования позволил исследователям заглянуть в центр далекой галактики так, как если бы она находилась совсем рядом. Выяснилось, что из этого центра разлетаются в разные стороны струи плазмы. Они совсем невелики по сравнению с галактикой, но обладают большой яркостью в радиодиапазоне. Вероятно, это еще не все открытия, которые предстоит совершить. Но и сейчас новой информации хватило на две обширные статьи в The Astrophysical Journal, опубликованные 20 августа.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!